чистые преданные или великие святые, стремящиеся достичь высшей цели жизни и полностью свободные от материальных, от материального желания ублажать свои чувства, всегда занимаются трансцендентным служением твоим лотосным стопам. Комментарий Шрилы Прабхупады. Обитатели материального мира считают того, кто думает: «Я — тело, и все, что с этим телом связано, принадлежит мне». Ата гриха кшетра сутапта витта джана джанасья моха ям ахам мамети. Таков признак материального сознания. Тот, кто придерживается материалистических представлений о жизни, думает: «Это мой дом, моя земля, моя семья, моя страна» и так далее. Но святые, которые идут по стопам Нарады Муни, Муная, посвящаются трансцендентному любовному служению Господу, нисколько не стремясь потворствовать своим чувствам. Аня билашита шуньям, гьяна карма, анавритам. Все помыслы чистых преданных и в этой, и в следующей жизни связаны со служением Верховному Господу. И поскольку никакого другого желания у этих преданных нет, они абсолютны, как и сам Господь. Они свободны от двойственности, порождаемой материальными желаниями, поэтому их называют шрейяскама. Иными словами, их не интересует дхарма, религиозные ритуалы, артха, материальное процветание или кама, чувственное удовольствие. Единственное, к чему они стремятся, это мокша, освобождение. Но мокша здесь вовсе не значит, что преданные, подобно философам Майявади, хотят слиться со Всевышним. Читание Махапрабху учил, что истинной мокши достигает лишь тот, кто укрылся под сенью лотосных стоп Личности Бога. Он черпывающе объяснил этот стих в своих наставлениях с Рамбамом Бхаттачарьей. Бхаттачарья захотел исправить в одном из стихов Шримад-Бхагаватам слово «мукти» и «пады». Но читание Махапрабху сказал ему, что нет никакой надобности исправлять что бы то ни было в Шримад-Бхагаватам. Он объяснил, что слово «муктипады» относится к лотосным стопам Верховного Господа Вишну, которого называют Мукундой, дарующим мукти. Чистый преданный не стремится ни к чему материальному. Его не интересуют религиозные ритуалы, экономическое процветание или чувственные удовольствия. Чистый преданный хочет только одного – служить лотосным стопам Господа. Таваева чаранам боджам шриаскама Нираши Шаха, Висриджио Паянта Сангам, Муная Самупасите. Чистые преданные или великие святые, стремящиеся достичь высшей цели жизни и полностью свободны от материального желания ублажать свои чувства, всегда занимаются трансцендентным служением твоим лотосным стопам. Махини Мурти очарует Господа Шиву. Песня 8 глава 12 текст 6. Очевидно, это молитва Господа Шивы. Он возносит, да, Махадев. Возносит молитву Господу Вишну, который предстал перед ним в образе Махини Мурти. И таким образом Господь Шива был обманут иллюзорной энергией Господа Вишну. Он испытал привлечение этой формы. Сильное привлечение, но здесь он говорит о том, что на самом деле его очаровало. То есть трансцендентные качества, трансцендентная форма, трансцендентное влияние Господа. Это не была Маха-Майя, это была Йога-Майя. И Господь Шива, он был заворожен этой формой Махини-Мурти, потому что это был сам Вишна. Вишну, в этом была причина его привлечения. И поэтому он говорит здесь, что чистые, преданные, великие святые, они, естественно, привлекаются твоими лотосными стопами, твоей формой, качествами трансцендентными, естественным образом. То есть изначально положение дживы, души таково, что ее привлекает Верховный Господь. Все духовное является привлекательным для живых существ. И более того, материальная природа не обладает ни формой, ни качествами, ни деяниями, никакими характеристиками. Это субстанция, это аспект, это одна из энергий Кришны, И она наделяется, как бы олицетворяется, эта энергия, благодаря влиянию живых существ, сверх души. Можем увидеть какую-то форму, качество, цвет, вкус в этом мире. Это привлекательно выглядит. То есть мы испытываем привлекательность, но не потому, что материя привлекательна, а потому, что там есть дух, присутствует дух. Это говорит о том, что там присутствует духовная энергия, иначе бы материя не могла быть привлекательной. В этом отличие материи и духа. И здесь говорится, что чистые и преданные, они естественным образом привлекаются. Они не будут думать о материальной природе, как о том мире, где мы должны находиться, о нашей как бы естественной позиции. Напротив, чистый преданный, он чувствует, как материальная природа противоречит его сути. Например, это невежество, это часть материальной природы, невежество именно, главная, основная, основа материальной природы. Тамас и все желания, чувства наслаждения, чувство собственности, этот взгляд на мир исходит из тамаса. И влияние тамаса чувствуют все. Касается начинающих преданных, материалистов или чистые преданные, все они ощущают материю, но они ощущают по-разному. Их разные отношения с этим. Нельзя сказать, что чистый преданный не живет в материальном мире в каком-то прямом смысле. Нет, он здесь, с нами, может находиться также. Материальное тело будет действовать, будет заниматься какими-то религиозными иногда обрядами или какой-то, так сказать, практической деятельностью, направленной на экономическое процветание. Или, может быть, также наслаждает чувства иногда, когда отдыхает или принимает просад, или общаясь с кем-то внешне. Да, но чистый преданный, он имеет другие взаимоотношения с материальной природой. Вот с этим невежеством, его природа, она отталкивает невежество, не соприкасается с ним. Соприкасается в форме того, что его отвергает. В форме отвержения он взаимодействует с этим миром. Отвержение невежества. И приобретает знания. Как Парамахамса, говорится, лебедь, он пьет молоко, смешанное с водой, но выбирает только молоко, вода остается. Таким же образом, общаясь с материальной природой, с материальным миром, обществом людей, чистый преданный принимает трансцендентное знание, принимает мудрость, принимает энергию чит. Таким образом, он учится, он обогащается, даже живя в материальной природе. И в этом смысле говорится, что этот мир не хуже Вайкунтхи. Также энергия Бога. Здесь есть энергия Бога, знания. И мы можем иметь развитие определенное. И так же, как лотос, если погрузить его в воду, он не смачивается. Он имеет отталкивающую природу. Не смачивающуюся поверхность. Не соприкасается, нет. Он сопротивляется, отталкивает, он не принимает, не впитывает. Или как говорит Шри Муна Ачарья, что с тех пор, как его привлекли лотосные стопы Кришны, его форма, его качество и имя, при одной мысли о чувственных наслаждениях, о сексуальных наслаждениях, губы кривятся в отвращении, я сплевываю, он говорит. Вот мысли о чувственных наслаждениях, это тамас, и вызывают отвращение. Вот такие отношения с материальной природой, с невежеством чистого преданного. Он не испытывает вкуса, находясь в материальном существовании, вот непосредственно там, где живут обычные обусловленные живые существа. Обычные живые существа, общаясь с материальной природой, испытывают вкус, желание их поддерживается, испытывают определенные иллюзию счастья имеют. Они наслаждаются невежеством. Тогда как чистый преданный, находясь в материальной природе, он не наслаждается материальной природой, а наслаждается природой духовной. То есть внутри себя самого испытывает ту атмосферу духа, он есть душа и есть взаимоотношения с Богом внутри сердца. И это его привлекает больше всего. И в силу этих взаимоотношений он начинает действовать согласно воле Всевышнего. Воля Всевышнего распространяется повсюду. В материальном мире тоже есть воля Всевышнего. И мы, как преданные, мы пытаемся действовать согласно воле Всевышнего в этом мире, другой причины. Нет, если не согласно воле Всевышнего, означает наслаждать чувства. Но чистый преданный, как мы сказали, он испытывает отвращение к наслаждению чувств. Как же он будет действовать? Что же он будет делать в окружении материи, общаясь с другими людьми и прочее. Да, он будет активно действовать согласно воле Верховного. То, что хочет сверхдуша, то, что говорит духовный учитель шастры, то, что говорят святые, то, к чему направляет его сердце также, сверхсознание. Он будет активно действовать. И что это будет? Это также будут какие-то религиозные принципы. Мы видим, что от нас, как от преданных, хотя мы принадлежим к классу трансценденталистов, требуется понимание религиозных принципов так же, как, например, благочестие. Благочестие – это одна из основ религиозной деятельности. То есть все, что мы делаем, нужно делать религиозно. Так, таково требование дхармы. Исполнение долга и согласно принципам добродетели. Согласно принципам добродетели означает, имея правильные взаимоотношения с людьми, основанные на честности, справедливости, чистоте отношений, контроле чувств, аскезе, благотворительности, служения. Это принципы религии. Если кто-то обладает сознанием Кришны, это естественно проявляется в нем. Поскольку как слуга Бога автоматически он действует в этом направлении. Но, как правило, есть свод таких правил предписаний, которые становятся религиозной системой. Религиозных систем может быть много, но основа та же самая. Основа должна быть благость. И мы смотрим, что видим, что эту основу благости довольно сложно подложить одинаковую. Потому что это великая аскеза следовать принципам благости. Даже в преданном служении, в сознании Кришны, мы должны быть, по идее, достаточно могущественны, воспевать Святое Имя, чтобы унаследовать эти принципы благости. Это тоже не так просто для каждого. Это нужно время, чтобы утвердиться просто в благости. И если мы действуем в этом мире, имея великие цели распространения миссии Шрилы Прабхупады, духовного знания, но не действуем в благости, то таким образом мы не достигаем цели. Цели нашего движения мы не достигаем. Мы видим, что просто это увеличивает какие-то недостатки, анартхи увеличивает. То есть есть такое понятие, как сукрити, душкрити, бхагавадгити. Кришна говорит о двух категориях людей. Сукрити и душкрити. Благочестивые и неблагочестивые. Одни приходят к Богу, другие не приходят к Богу. Но в Кали-югу Прабхупада говорит, люди приходят из категории, главным образом, в сознании Кришны, душкрити. Не сукрити. Сукрити недостаточно. Душкрити и Нарадхама, он говорит. Наиболее распространенное, так сказать, количество людей, тип людей, это Нарадхама. Мудхи вообще не могут осмыслить ничего. Им сложно, может быть, смотреть философию, прийти осознанно. Но Нарадхама, это ниши среди людей, переводится. Они не обращаются к Богу, но много невинных там есть людей. Невинные означает, что мы унаследовали эти традиции душкрити. Нарушение религиозных принципов. Мы это унаследовали, поскольку живем в подобной цивилизации. Но мы интересуемся духовной жизнью при этом. И таким образом, приступая к практике сознания Кришны, очень часто мы действуем не как сукрити, а как душкрити. То есть пытаемся осуществить миссию таким путем, душкритина. Что противоречит законам кармы и религии. И вот такое противоречие может иметь место в нашей деятельности, в нашем сознании. Как говорит Шрила Бхактивинода Тхакур, Джай Шри Шиванитай. Как говорит Шрила Бхактивинода Тхакур, что даже великие и благочестивые вещи мы можем осуществить только в присутствии сукрити, когда есть запас благочестия, тогда осуществится наша миссия. Можно осуществлять любые великие замыслы. Но сукрити необходимо приобрести. Вчера мы читали о том, как Кази очистился от всех грехов, общаясь с Господом Читаний. Он просто рассказывал ему, почему он стал препятствовать движению Санкиртаны в Навадвипе. Сказал, что ко мне стали приходить и мусульмане, и индусы. Не думай, что я просто притесняю какую-то индусскую религию, что пристрастен ко мне жаловались, приходили и индусы, и мусульмане, и те, и другие. Одни говорили, что они очень громко поют и просто оглушающе звенят эти цимбалы и караталы, что мы скоро оглохнем. И они не разбирают ни дня, ни ночи, ни они поют просто во весь голос. Что за религия странная? Они начинают петь, танцевать и кричать, как сумасшедшие просто. Причем вовлекают людей низкорожденные, говорят индусы. Шудры, чиндалы, кто угодно, все включаются в этот процесс, все громко будут святое имя. А что же будет, если не браманы будут воспевать святые имена? Навадвипа вся будет разрушена. Все, так сказать, прекратится, все эти традиции остановятся ведически, и все будет разрушено. И поэтому мы жалуемся, останови, пожалуйста, эту санкиртану читание Махапрабху. Останови его. Он действует нерелигиозным образом, это адхарма. Он разрушает наши традиции. Я это и сделал, сказал Кази. И пока Кази рассказывал, как как они воспевают Хари Кришна, и Хари, Хари кричат постоянно очень громко. Понимаешь, они очень громко говорят, Хари, Хари постоянно. Или подойдут и кричат, Харе Кришна, очень громко говорят, оглохнуть можно просто. Но сейчас я общаюсь с тобой, я думаю, что тот самый Бог, индийский Бог, вот Нараяна, ты есть Нараяна. Таким образом, Кази сказал, Хари Кришна, Хари и Нараяна. Господь Читания возликовал, встал, поднял руки и закричал, Хари, Хари, ты чистый, ты освободился от всех грехов, Кази. Но вот так легко Кази освободился от всех грехов, всего трижды повторив имена. Хари, Хари Кришна и Нараян. Все. Потому что Господь Читания дал ему сукрити необходимое. Вот в этом как бы могущество присутствия Господа, что в присутствии Господа автоматически человек получает сукрити, потому что по определению неблагочестивый человек не может видеть Господа. Кришна в Гите говорит, что глупцы, они глумятся надо мной, я в их обществе не пребываю. Там есть глупцы. Но если Господь все же пребывает, то глупцов не остается. Либо он убивает их, либо он просветляет их. Кришна убивает таких демонов, а Господь Читания просветляет. Там не остается глупцов. Он не позволяет никому быть в невежестве в своем присутствии. И поскольку Господь Читания общался с Кази лично, то в его присутствии Кази сказал, «Я вижу, что ты есть тот самый индусский бог, Нараяна». Он только сказал «Нараяна» с такой верой. Господь Читания возликовал, говорит, «Ты очистился от всех грехов, ты трижды произнес святое имя только что, я слышал, ты рассказывал мне эти истории». Ты сказал, как плохо громко кричать «Хари, Хари Кришна», а потом ты сказал, что ты есть Нараяна, ты принес святые имена, и теперь у тебя нет ни одного греха, Кази, ты чист. Поэтому взамен я у тебя прошу кое-что, сказал Господь Читания. Ты теперь на кое-что должен. Ты произнес три имени Верховной Личности Бога, и ты теперь у него в долгу. Иначе бы ты не очистился, бы миллионы жизней, но святое имя очистило, а теперь ты должен обещать мне, что ты не будешь препятствий движению Санкиртаны нигде в Навадвипе. Прабхупада объясняет и комментирует, что в Навадвипе и до сих пор, если вы приедете, потомки Кази не будут препятствовать. Там есть Самадхи Чанда Кази. Он мусульман, мусульманский правитель. Вы можете прийти туда с Харинамой и устроить там Киртан, никто не будет против. Все придут и будут наблюдать, и будут очень счастливы все. На Навадвипе очень много мусульман, но столкновений там не бывает, потому что эта традиция до сих пор известна, что Чан Кази обещал, он видел Бога, Нараяну видел, с ним разговаривал, святая личность, и он обещал, что не будет препятствовать движению Санкиртаны. И в Бхагаватам говорится, что как только человек очищается от низших гун природы, утверждается в благости, сама природа трансценденталиста, она становится для него привлекательной. Поэтому говорится, здесь чистый преданный не будет привлекаться чувственными наслаждениями. Противоестественно. Иногда некоторые люди, они думают, что стали вадхутами, трансцендентными, и что они начинают делать? Курить, принимать наркотики, выпивать что-нибудь, общаться с женщинами. Ну, я же вадхута уже. Вот какой, видите, сказать, итог сознания Кришны, главная цель. Стать вадхутой, потом наслаждайся чем хочешь. Вот это ложное представление. Иногда преданные, они ждут, когда же они станут совершенными. Надоело уже практиковать. Скажите, когда я стану совершенным? Есть тут еще какое-то средство, кроме Хари Кришны и регулирующих принципов? Может быть, есть какой-то пятый принцип еще, кроме четвертого? Или еще какой-нибудь мантра? То есть я хочу стать совершенным. А для чего он так торопится, человек? Почему не может просто прожить со вкусом свою жизнь в сознании Кришны? Почему не удовлетворен? Потому что желает чувственных наслаждений. Поэтому он ждет, когда же я стану совершенным, чтобы наконец наслаждать свои чувства. Когда же я освобожусь, мокшу получу? А мокша означает делать все, что хочешь. Нет. Прабхупада говорит, не так понимается муктипады. Сарвабхаума Бхаттачарья был против этого слова по этой причине, что люди неправильно могут понимать слово мукти, освобождение или мокша. Поэтому он взял перо, когда он стал чистым преданным, он сильно изменился, Сарвабхаума Бхаттачарья. Взял перо, открыл писание, санскрит. Он совершенствовал санскрит. Величайший ученый был того времени, Сарвабхаума Бхаттачарья. И смотрел внимательно тексты, и там, где встречалось слово мукти, немедленно вычеркивал его оттуда. И снова, он даже не читал, просто смотрел, где там мукти, где оно. Искал на страницах внимательно, оп, учеркивал тут же, и снова смотрел дальше. Захватывающее было занятие у него. И видел пометки, вместо мукти понимать бхакти. И Господь Читанья, он очень веселился, видя это, и был удивлен, что это делает с Рамбамом. Почему ты так переправляешь все писания? Мукти, а что, какая ошибка? Говорит, мукти, нет ошибки. Бхакти-то можно назвать тоже мукти, но высшая форма освобождения-то есть бхакти, поэтому ошибки нет, можно сказать, что это мукти. Но Сарамбама сказал, нет, не согласен. Он сказал это Господу Читанья, не согласен. В Кали-Югу люди будут думать про мукти, имперсональное освобождение. Я был таким. Поэтому я не оставлю ее вообще, надежды даже. Мукти, он вычеркивал все эти мукти. Даже после разговора с Господом Читанья, он не принял, только бхакти. Все, никаких мукти, никаких других терминов не нужно. Не нужно вводить в заблуждение людей. Бхакти. И вот такой вкус обрел Сарамбама Бхаттачарья. И сразу после этого от его гордыни не осталось и следа. Мгновенно он изменился. Ну, представьте, почтенный в годах, великий ученый, уважаемый, царем Орисы, непосредственно общается с царями, смотрите, очень уважаемая личность. У него был ход, у него до сих пор этот ход остался в доме Сарамбама Бхаттачарьи, черный ход подземный, прямо в храм Джаганатхи из его дома идет. Ему не нужно было выходить на улицу, входить в храм, но у него был специальный отдельный вход, черный ход подземный, спускаясь в подвал, там тоннели, там сразу выходите к божествам. Все. Он имел возможность в любое время получить даршан Господа Джаганнатха беспрепятственно. И до сих пор этот туннель сохранился, но никто не входит туда, все боятся. Там очень много змей. Стоит только попытаться выйти туда, там просто кишмя кишит змеями, и никто туда не входит. И когда в этот дом заходите с Сарамбама Бхаттачарьи, там есть одно место на полу, это каменные полы. И есть одна плитка, она особо выделена там, каменная плиточка, на которой когда-то стоял Господь Читанья, она сохранилась с тех времен. Я помню, как мы стояли в доме Сарамбама Бхаттачарьи и слышали, как там он проявил форму, шестирукую форму Сабуджа, как он здесь общался с Сарамбамой Бхаттачарьи. Стали смотреть, так глазели, вот он с Сарамбама Бхаттачарьи, пытались понять это все. С тех времен вот он такой большой, вот интересный двор. И потом нам сказали, вы сейчас стоите на полу, и тут есть одна плиточка, на которой стоял сам Господь Читания. И все одновременно бросились головами к этой плитке, и головы столкнулись. Все одновременно, как магнитом туда, все хотели головой туда, лбом к этой плитке прикоснуться. Тот камень, стопы Господа Читания стояли лично непосредственно на нем. То есть автоматически так происходит. Когда мы слышим из уст чистого преданного, проникаемся духом преданного служения, автоматически мы хотим служить. Это бхакти, чистое преданное служение, там мукти, пады. Значит, прибежище, лотосный стоп Господа. Для чего человек принимает прибежище? Не для чувственных наслаждений, а для вечного служения. Вот этот принцип вечного служения в материальном мире очень трудно приемлем, потому что труд в материальном мире – это наказание Божье. Люди не трудятся в радость, очень редки. Только одухотворенные личности или вдохновленные талантом, они работают титанически, эта история знает. Люди удивляются, какой титанический труд они осуществили, эти люди. Титан. Именно по его работоспособности, потому сколько они смогли сделать. Но причина была в том, что там была какая-то сукрити или внутренняя энергия. То есть там была благочестие или талант, или внутренняя энергия. Была какая-то внутренняя причина. Человек не склонен к такой работе. Посмотрите внимательно, если у человека нет ни таланта, ни сукрити, ни вдохновения. На что он годен вообще? Мертвый груз. Он ни на что не годен. Животным не требуется таланта какого-то или вдохновения. И вдохновляет просто форма животного, запахи, пищи, все достаточно. Они по-своему вдохновлены свыше, чтобы действовать. Но человек трудится на благо всех, только если имеет внутреннюю возвышенную цель. Как мы недавно беседовали с одним милиционером, он установил машину, и с ним разговаривали преданные. Потом даже ко мне его привели, чтобы он вопрос задавал. Он не хотел. Он сказал, меня сейчас зазомбируют, подождите, дайте мне подумать, у меня еще есть немножко время, последнее желание какое-то вспомнить свое. Он боялся, думал, что это опасно, может быть. Потому что ему сказали, там гуру сидит в машине, он вообще перепугался. Но он пришел и сказал, а в чем же цель жизни? Сказали, в самосознании. Я так и думал, он сказал. Но он понимал совершенно по-другому. Его самосознание, его цель была, это воля достичь чего-то большего, силы какой-то, превосходства в этом мире, богатства. Как обычно люди думают. И он считал, что это при помощи развития воли вот такой вот силы. И я согласился, что воля необходима. Воля – это сила желания. Необходима сила желания. К чем поддерживается такая сила желания? У материалистов поддерживают это иллюзией. Они думают, я стану таким, я буду иметь столько-то. Воображаем, они создают такой план в уме и вдохновляются этим планом. Это нереально. Это создано в уме, собственно, самим человеком. Он сам себе делает такую, знаете, приманку. И идет туда. Иллюзия. Мираж, созданный умом. Думает, сейчас я буду счастливым. Я уже вижу, как это все будет. У меня будет столько денег, потом столько денег, потом столько денег. Был такой горшечник, который так мечтал, сидел. Делает горшки, там, может быть, 1 рупия горшок стоит. Он мечтает, а если я сделаю 2 горшка, будет 2 рупии. О, мечтаю, делает горшок. А если 3 рупии, а если 10 горшков, 10 рупий в день. А если я сделаю 100 горшков, 100 рупий в день, умножить на месяц, умножить на год, он стал считать, делать эти горшки. О, так я стану миллионером таким образом. Я стану миллионером, конечно, стану миллионером, я буду делать горшки каждый день. Я куплю дом. Он же представил, какой это будет дом. О, я куплю дом. И там у меня будет жена. Жена будет послушной очень. Она будет слушать меня, готовить то, что я прошу, выполнять все мои желания. А если не будет слушать, я как дам? И разбил горшок. О, Боже, я, видимо, так и не разбогатею. Расплакался. Это созданная иллюзия в уме. Человек создает иллюзию, потом какая-то маленькая неудача на нее пути. Он, я так, видимо, не стану богатым. На чем держится эта иллюзия? На каком-то воображении. Слабом воображении причем. И вот он говорит, сила желания. И видно, что у него есть какая-то решимость. Молодой человек в форме, знаете, вот у него есть какая-то своя карьера и сила желания. И он хочет усилить эту волю. Стать сильнее, еще сильнее, чтобы дальше продвигаться. Но мы сказали ему, что сила желания зависит от цели жизни. Насколько высока ваша цель жизни, насколько сильно ваше желание будет достичь этой цели. Прабхупада говорит, ставьте целью 200% сознания Кришны. Получите 100%. Будете ставить 100, получите 70. Охотитесь на носорога. В нашем движении, знаете, это распространенное явление. Все бегают за носорогом. Но сейчас меньше, а раньше все бегали за носорогом. Я тоже бегал за носорогом. И не за одним. И мы иногда сталкивались друг с другом, как, знаете, в джунглях, и видели, что у каждого большое ружье есть. И каждый ищет носорога. И, то есть, что-то большое сделать мы хотели. Большое. Но для того, чтобы сделать это, необходимо сукрити. Сукрити достигается служением вайшнавам. Самое лучшее средство, самое быстрое обрести сукрити. Это служение вайшнавам, и все наши планы можем выполнить. Осуществить легко, это миссия. На самом деле, ничего сложного там нет для тех, кто обладает благочестием, говорится. Ведь Прабхупада приводит пример в Бхагавад-гите этот. Как воробьиха достигла своей цели. Боже мой, это птичка. Она снесла яйца на берегу океана. По своему неразумению, океан смыл ее гнездо. Такая история есть. В какой-то Пуране. Это связано с Гарудой, может быть, Гаруда Пурана. Я сказал, океан, верни моих детей. Океан великий очень. А что такое воробьиха? Он даже не слышит ее. Он колышется, шумит. Он даже не заметил вообще, собственно, этого, как произошло. Настолько великий, что не замечает. Знаете, когда самолет летит, то комары, мухи, они, так сказать, не успевают разлетаться. Но он не сможет контролировать все это. Он просто всех, так сказать, беспокойство придет и разгонит. И также океан, он очень великий. Это он не замечает иногда, как он доставляет беспокойство таким маленьким живым существам. И воробьиха была вот такой несчастной. Она сказала, верни мне моих детей. Я прошу тебя, я приказываю тебе. Я прокляну тебя. Ну, океан. Что такое воробьиха? Он даже не обратил внимания никакого. Она подумала, я его вычерпаю. Я вычерпаю его клювом. Даже если миллионы лет на это уйдет, я не остановлюсь. Глаза ее налились кровью, знаете. Представьте такую маленькую птичку с такой сумасшедшей решимостью. Обычно таких же существ в дурдом помещают обычно. Очень опасно становится, хотя маленький, но знаете. А океан даже ухнулся немножко. Ну, бывает, сказал, смыл, ну что. Она стала летать, черпать его клювом и относить куда-то эту воду, выплевывать. И она проглатывала, не замечала сама, боже мой. такая ситуация. И она стала делать каждый день, это стало ее основной обязанностью. С утра она просыпалась, выполняла все утренние обязанности. И ее преданное служение заключалось в том, чтобы черпать океан, просто выносить. И каждый день ее садхана была очень твердой, на самом деле. Каждый день одно и то же. И когда живые существа заметили эту воробьиху, стали замечать, они подумали, странное существо. Просто сумасшедшая воробьиха. Как это возможно? Что она вообще делает? Зачем она это делает? Ну, снесла бы еще какие-нибудь яйца. Ну, уж слишком. И все стали смеяться над ней, глупая птица. А потом стали раздражаться. С ума сошла, точно с ума сошла. Она, так сказать, разрушит наше общество, наше движение все. Своей решимостью, глупой решимостью. Фанатик. Все птицы, как птицы. Но это очень строго следует бхакти, садхана, садхана бхакти. Однако слух слова распространяться об этой, ну, странной птице, действительно, слава разнеслась повсюду. Известность приобрела птица. Все удивлялись, что воробьиха черпает океан, хочет учерпать. Да как это возможно? Пойдите посмотрите. Она на самом деле там начерпала уже целую лужу. Она не прекращает. И все приходили, удивлялись, на самом деле воробьиха делает это. И решимостью не уменьшается. И это, таким образом, новость разлеталась дальше по всей вселенной, и в конце концов, Гаруда, носитель Господа Вишну, царь птиц, услышал об этом, что есть у него такая сестра в Боге. Вот такая маленькая, но очень решительная птица, и он решил посмотреть тоже, что же делает воробьиха. На самом деле это возможно такое. Он прилетел, собственными глазами видел, как эта воробьиха летает, стремглав, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Он оценил ее труды уже, там были плоды определенные, и она не переставала это делать. И он проникся состраданием, сочувствием к этой птице. Вот она, Сукрити. Она заслуживает, смотрите, уважения, ее решимость. И тогда приходит на помощь высшая энергия. То есть, может быть, у нас нет Сукрити, может быть, не хватает разума, может быть, мы часто совершаем ошибки или оскорбления, но мы должны продолжать решительно делать все это. Нужно воспевать, заниматься служением. Кто-то будет смеяться, думать, ну какой смысл? Я уже пробовал. Смотрите на меня, я уже 20 лет практикую. Какой толк? Ну, с вами через 20 лет будет то же самое, что со мной. Вы первые 2 года так вот почерпаете, а потом поймете, что это невозможно. Это невозможно вычерпать океан, я вам говорю. Но Гаруда, он может вычерпать океан. Гаруда — это другая птица совсем. И поскольку он почувствовал сострадание, он вошел в команду с воробьихой. Но он повернулся к океану и сказал очень решительно: «Океан, верни воробьихе ее яйца. Иначе я сделаю сейчас то же самое». Океан аж задрожал весь. Такого, наоборот, и не ожидал. И он вернул. Вот есть такая история. Вот таким же образом. Иногда это кажется безнадежным, потому что наш запас благочестия кончился. Все. Мы уже не можем просто так гармонично дальше, мы начинаем сражаться за миссию друг с другом. Раньше мы сражались только с материалистами, а позже мы стали друг с другом сражаться. Был такой случай на Курукшетре, на самом деле. Когда воины, они просто обезумели и так устали, что стали сражаться, даже не услышали раковины вечерней, что прервать битву. На самом деле они были уже, так сказать, расстроены, потому что Дроначарья был убит несправедливым образом, они забыли о чести, о воинском кодексе, о правилах уже битвы, забыли обо всем. То есть битва достигла такой кульминации, что никто уже не помнил ни нравственности, ни чести, просто оружие было, и кто-то стоял, и убивали друг друга. И солнце садилось, никто не обращал внимания, все продолжали. Луна поднялась, все продолжали. И потом Арджуна смотрит, убивают друг друга свои же, не узнают друг друга. Все перемешалось. И тогда Кришна сказал: «Арджуна, провозгласи, пора спать. Скажи всем остановиться, пусть спят здесь же, прямо на поле битвы». Арджуна громко сказал: «Стоп, стоп, стоп, стоп. Все, отдыхаем. Ложитесь там, где вы стоите. Потом продолжим, когда проснетесь». Скажи: «О, Арджуна, слава тебе. Желаем тебе большого блага». И вот там, где был друг и враг, даже вместе, они легли и стали спать. И затем снова они начали сражаться, продолжили это все. И иногда мы сбиваемся с толку. Мы думаем, враг здесь, враг там, где Майя. Но это иллюзия. Иллюзия в собственном уме гнездится. Прабхупада говорил, что Майя всегда будет внушать такие идеи, оставь преданное служение. Да разве это возможно? Зачем это нужно? Немножко нужно расслабиться, удовлетворить свои чувства. Но мы должны знать, что бхакти должна выполняться правильно. Не думайте, что бхакти – это сухой процесс, который не приносит удовлетворения. Нет, он приносит больше удовлетворения. Вот в чем весь секрет. То есть мы учимся такому бхакти, который приносил бы удовлетворение душе. Есть пример. Ведь голодный человек ест пищу, он же получает удовлетворение. И вкус чувствует одновременно. Это сравнивается с тем, как человек выполняет преданное служение. Одновременно удовлетворяется его чувство вкуса, наполняется его желудок и приходит силы. Почему же нужно отдельно удовлетворять свои чувства? Если все это же включается в бхакти. Человек будет удовлетворен более глубоко, чем даже если бы он удовлетворял чувства. Душа его будет удовлетворена. Чего нельзя достичь никак при помощи удовлетворения чувств, поверхностном наслаждении. И тем не менее майя убеждает иногда нас. Нет, нет, нет. Бхакти – это сухая практика, здесь нет вкуса. Но мне нужен какой-то вкус жизни. Поэтому я должен немного наслаждать свои чувства. Пиво безалкогольное же можно пить, ведь. Кофе без кофеина. Сигареты без никотина. А есть такие аюрведические сигареты. Я вдруг иду в одном месте, в одном городе, и вижу, преданное стоит прямо у кафе Хари Кришна и курит сигарету. Инициированная. И не стесняется. Я встал перед ней, стою, смотрю. Думаю, наверное, что-то с ней случилось. Наверное, слишком уже это... Но бывает, где-то там они покурят, но вот так вот прям. Перед Шримад Бхагаватом, перед храмом здесь. Вот. А она говорит, а это юридические сигареты, говорит, это без никотина. Они полезны там для лекарственные. Вот такие лекарства делают в форме сигарет. Самое распространенное лекарство в этом мире – это водка. И на самом деле для мясоедов это единственное лекарство становится. Для пищеварения, для снятия стрессов, для многих других вещей, забыть проблемы какие-то. Водка – это лекарство для материалистов. И нам тоже необходимо получать это лекарство. Но лекарство вначале подобно горечи, потому что больной желтухой не чувствует сладкого вкуса. Поэтому что удивительно, что процесс бхакти может иметь неприятные моменты. И кто-то может сказать, у меня от этой мантры уже голова болит. От мантры никогда голова не болит. Духовная жизнь никогда не приносит проблем. Эти примеси, которые существуют, которые примешиваются во время повторения мантры, вот в чем проблема страдания. Эти материальные желания. Если Кришны нет, то проблем тоже нет. Как только Кришна появляется, начинаются проблемы. Потому что в присутствии Кришны материальное желание невозможно удовлетворять. Становится отвратительно. Страдания приходят какие-то. Значит, присутствие духовной энергии действует как враг ложного эго, враг чувственных наслаждений. Поэтому иногда можно подумать, так это же, так сказать, бесчеловечная практика сознания Кришны. Никаких чувственных наслаждений. Да, говорит, там более глубокие наслаждения, там настоящее счастье приходит. И если человек правильно практикует, это описывается везде, в Бхагавад-гите описывается, как святые люди, они выполняют свои обязанности не ради того, чтобы получить плоды труда, а ради того, чтобы людей вывести на правильный путь, подать пример вот этому действию. Деятельности. Карма предназначена для яги, и святой человек, он принимает эту роль также на себя, действующая в рамках варнашамадхармы. Но с высшей целью. Это высшая цель, дает ему силу желания, силу воли осуществлять великие-великие замыслы, потому что цивилизации были очень развиты ведические. То есть все, что мы читаем о Махабхарате, выглядит просто сказкой. Дворец собраний был, Юдхиштхиры, дворец иллюзий, каков был Хастинапур, какова была Матхура, описывается. Трудно представить, какие богатства были в одном городе ведической цивилизации. Откуда? Природа давала. А человек сотрудничал с природой в то время. Это был уровень, духовный уровень, духовная платформа. И вы не найдете нигде, что люди не были удовлетворены в таких местах, как Матхура или Дварака, или Хастинапур. Люди были счастливы. На улицах, если погулять по Матхуре в то время, Кришна гулял по Матхуре. Он слышал только смех, веселые разговоры, активных людей, веселых. Он вошел туда не случайно, потому что там атмосфера была благость и счастье. Ну, хоть Матхура не идет к Камсе вообще. Что там с Камсой? Тамагуна. Это демон. Он идет сразу к преданным, он идет по Мадхуре, просто гуляет с Баларамом вдвоем. И люди там, там ажиотаж, там веселье, знаете, там просто восторг был, такой праздник, все наблюдали, женщины с крыш, мужчины выходили, начали предлагать ему ткани, сандаловую пасту, просто глядя на них. Женщины узнавали с крыши, говорят, так это же тот самый, что описывается в ведах. Бхагаван, смотрите, мы читали, слышали, теперь он сам пришел сюда, мы видим его. Сразу узнавали его. Это была Мадхура. Насколько люди были продвинуты в знании, в культуре, даже кама, в цивилизованном обществе есть кама, но она правильная, она законным образом делается, в соответствии с шастрами. И люди счастливы таким образом. И Кришна разделял это счастье, он проходил. Там была одна несчастная кубжа, горбатая была. Но поскольку она предложила сандала собственными руками, умастила тела Кришны и Баларамы, при всем народе, причем честном, Кришна был доволен, выпрямил ее спину, дернув ее за щеки. Таким необычным способом выпрямил ей спину. Да, и она стала очень, она стала красавицей. А красичечка тканей убил. А отсек ему голову рукой. И причем веселье не уменьшилось в Мадхуре после этого. Никакого даже траура не было. Никто даже не почувствовал никакой потери. Что Бхагаван сам присутствовал там. Сломал лук на жертвенной арене. Даже не посмотрел на охрану. Охрана даже не поняла, что происходит. Просто вошел, взял его и сломал, и все. Они даже не успели ничего сказать. Они были удивлены, что так бесстрашно можно пройти, не обращая внимания на охрану, знаете. И сломать. Это была Мадхура. И единственный человек, который переживал этот приход, глубоко был Камса. Кто слышал, как лук треснул, как слона Кувалапиду убили, как он там кубжу выпрямил, сандал забрал его, который для Камса предназначался. И он понял, пришла моя смерть. Даже эти истории сколько дают на вкуса. Настоящий вкус, конечно, это внутренняя энергия. Это атма-майя, моя собственная потенция духовная, направленная на служение Богу. Вот этот есть вкус, вот эта деятельность меня вдохновляет. Вот эта деятельность дает вкус. Когда непосредственно душа начинает взаимодействовать со сверхдушой. Это глубинное наслаждение, оно называется самадхи, полное погружение в преданное служение, или муктипады, это вечное освобождение у лотосных стоп Господа Говинды, что Он контролирует наши чувства, привлекает. И невозможно вырваться из Его объятий, говорится. Вот Кришна настолько привлекательный. Поэтому здесь говорится, в этом стихе Господь Шива, Он говорит Махини Мурти, Он только что ощутил на себе влияние внутренней энергии Господа, непреодолимую. Потому что Господь Шива не привлекается никакими формами, ни мужскими, ни женскими. Он освобожденная душа. Но когда был Махини Мурти, он не мог совладать с чувствами. Но здесь он говорит, почему, в чем причина. И сам Вишну также говорил ему об этом, что это потому, что ты увидел меня, не женщину, ты увидел меня на самом деле. Я Вишну, я имею такие формы, я имею эти расы. Я могу привлечь кого угодно. И когда Верховный Господь принимает какие-то формы, аватары, они все привлекательны, несмотря на то, что в материальном мире они не очень считаются возвышенными. Такие формы, как кабан или черепаха. Черепаха, форма считается некрасивой вообще в материальном мире. Разделал, как Бог, черепаху, говорят. То есть, такое создание. Но когда приходит курма, вообще привлекательная форма. Полубоги, демоны, вся вселенная привлекается этой формой. Вараха – это кабан, вепрь. Никто не привлекается кабанами в материальном мире. Но вепрь, кабан, вараха – привлекательная форма. Кришна всепривлекающий. Что же делает его привлекательным? Какая-то особая красота? Взаимоотношения. Весь секрет привлекательности с Богом – его взаимоотношения. Если мы просто смотрим на божества, можем не заметить, что они привлекательные. Но если мы служим божествам, мы видим, как они привлекательные. Через преданное служение этот мир взаимоотношений открывает нам истинную природу Бога. Поэтому говорится, что чистый преданный, он привлекается к Кришне, и поэтому он занят трансцендентным любовным преданным служением. Он не может быть занят чем-то другим. Можем увидеть божество, когда предложим ему листок, цветок, плод, немного воды, вот такие отношения, или придем на даршан, вознесем молитвы, и можем ощутить, как прекрасны божества. Удивительно, как даже новые люди привлекаются божествами. Есть такие истории. Когда первая встреча была в храме, кто-то приходил, смотрел на алтарь, и ему говорили, там вот божества, посмотри. Но он не мог увидеть божеств. Я думаю, что неопытным глазом можно не увидеть божества. Потому что человек, если никогда не видел, он может запутаться, где там руки, где ноги, и где форма вообще. То есть мы уже видим, потому что мы давно служим Кришне, мы понимаем эти стандарты, атрибуты. А новые люди иногда смотрят на алтарь и не видят божеств. Божества, ну там какие-то цветы они видят просто. Цветы вокруг. А потом вдруг они замечают, боже мой, голова. Да, и они в шоке, вот этот опыт интересный такой. Он говорит, весь кит, он говорит, простоял, говорит, смотрел на алтарь и видел только цветы. А мне, говорит, там божества. А я все пытался понять, где же божество? Мне нужно увидеть, какое у них божество. Потом подошла ближе, говорит, когда увидела голову, говорит, я чуть почти сознание потеряла. Такой был шок. Оказывается, там голова, руки, ноги, гирлянды на них. Так богато украшены, боже, такого никогда не видела. Столько любви там на них. Люди не отдают себе отчета в этом, но это проявление любви и служения. И поэтому любовь все вещи делают доступными, воспринимаемыми, реальными. Там, где любовь, там есть реальность настоящая. И там, где нет любви, все это считается иллюзией, майя. Поэтому понятно, что чистый преданный, он будет действовать с платформы именно бхакти. Он будет действовать с платформы майявады. Майявада разрушает взаимоотношения с Богом. Чистый преданный никогда не примет такую позицию, такие концепции. И здесь говорится об этих качествах Господа Шивы, что он является чистым преданным, и он провозглашает эти истины, что чистый преданный будет служить только твоим лотосным стопам, другой обязанности в этом мире у них не будет. Это признак чистого преданного служения, что он служит Кришне, личности Бога, что он не пытается раствориться в Брахмане, не пытается решить свои просто материальные проблемы, что он будет заинтересован в служении Гуру и Кришне. В этом так определяется в этом мире чистый преданный. Итак, тот, кто полностью занят преданным служением сейчас, он уже может классифицироваться как чистый преданный. Даже если у него есть недостатки. Но он занят, здесь говорится об этом. Он занят преданным служением полностью на 100%, он чистый преданный. Прабхупада говорил, вы уже освобождены. Вы заняты преданным служением, вы уже освобождены. Остальное автоматически. Мукти сама придет к вам со сложными ладонями. Говорит, дорогой господин, что прикажете? Сарупья, Салокья, Саршити, Самития, выбирай. А преданный скажет, нет, ничего не нужно. Только чистого преданного служения. А мукти будет ходить? Нет, может быть, что-то хотите. Может быть, что-то еще. Пропадка. Она будет как служанка ходить. Она автоматически присутствует в преданном служении. И Кришна сам удивляется своим преданным. Он говорит об этом. Но и преданные говорят, удивительные личности. Я им предлагаю все. Я хочу для них многое сделать, но они ничего не принимают от меня. Планету. Любую форму освобождения. Богатство, ну естественные вещи, что хотите? Преданный говорит, ничего, только жизнь за жизнь служу тебе. Никаких желаний. Я, говорит, не знаю, как им отплатить. Я, говорит, в трудное положение побывал. Я окружен такими людьми бескорыстными, что у них в долгу вечно остаюсь. Поэтому в 10-й песне он объясняет гопи этот момент. Я перед вами в долгу и никогда не расплачусь, но пусть будет так, что это чистое преданное служение будет для вас наградой. Вы же не оставите преданное служение никогда. Это будет для вас высшей наградой. Это будет для вас высшим вкусом. Будет высшей деятельностью. Поэтому многие ачарьи, они доказывают множество раз, приводя различные стихи Бхагаватам, опыт, что выше всего чистая, беспримесная бхакти-йога, не оскверненная желанием кармы или гьяны. То есть она включает в себя все необходимое для развития человеческой цивилизации. Преданный очень ответственный человек. Он знает, как строить отношения с миром, с людьми, с кем угодно. Прабхупада говорит, это настоящий джентльмен на самом деле. В нем автоматически правильна вся ведическая культура, религиозность. Все аскезы, покаяние. Он может признавать свои ошибки, может исправлять свои ошибки. Он очень, очень богатый духовный человек. Это не ограниченная личность, которая думает о Кришне, при этом пренебрегает материальными обязанностями. Бхактивинода Такур говорит, что каждый день мы должны проснуться рано утром, сосредоточиться на двух вещах, на духовных обязанностях и на материальных обязанностях, которые нужно выполнить в течение дня. И тому уделяется время, и этому в равной степени. Не что-то одно, в равной степени. Если что-то одно, это уже ложное эго. Если я думаю, что я чистый преданный, поэтому я не буду не мыть полы, потому что я браман, не мыть посуду, не стирать одежду, может быть, не гладить ее, не ходить на работу, не заниматься семейными обязанностями, то это не браман, это шудра, говорится. Который просто не хочет не работать. Что мы сказали? Ну, лишен вдохновения, лишен вкуса. Но человек, который наделен вкусом, этот вкус проявится у него и в одежде, и в семейных отношениях, и на работе, и он достигает успеха за счет сукрити. И это удивительно, потому что люди не понимают, почему так везет преданным. Почему? Вот мы подходим к кассе, билетов нет. Преданный подходит, есть билет. Ну, это все знают, потому и смеются. Если бы вы не знали этого примера, никто бы не смеялся. С каждым так. Я помню, как меня один преданный старший послал к кассе, но мы были вместе на вокзале. Я подошел к кассе, там даже людей не было, билетов не было. Я сказал, вот билет нужен в Москву. Он говорит, нет билетов. Ну, я подхожу, говорю, нет билетов. Этот преданный подходит, говорит, да, билет в Москву, она дает ему билет. Два билета дает, все. Я говорю, как, откуда? Говорит, не знаю, она дала два билета. Все. Вот у кого-то есть сукрити, видимо, дают. У кого-то нет сукрити. Нет билетов. А если вообще сукрити нет, даже в храм не пустят. Даже в храм не пустят, представьте себе. Нас не пускают в храм Джаганнатхи. Но я думаю, что в этот храм тоже не всех пускают. Если кто-то ведет себя как сумасшедший, сукрити вообще никакого нет, не пустят. Или слишком в грязной одежде, или пьяный. Но нет сукрити, нет благочестия. Даже в храм не пустят. Даже домой не пустят. Будет на улице жить без сукрити. Бомж называется. Нет сукрити. Это человеческое существо. Нет благочестия. Нет запаса благочестия. Поэтому никто не замечает, как пустое место. И когда много, много сукрити, то это другое. Это привлекает, притягивает. То есть человек успешен, начинает к нему подходить, предлагать услуги, сотрудничество и все остальное, потому что он успешен, обладает энергиями творчества, разума, сукрити в нем присутствует, может все это выполнить, осуществить, умеет строить отношения, и таким образом формируется движение. Прабхупада так сделал движение. Он был такой личностью. Но общаться с людьми. О нем говорили вообще чудеса, что Прабхупада, даже будучи в Америке впервые, запоминал имена с первого раза людей. Я лично этому очень удивляюсь, что у меня плохая память на имена. И не потому, что преданные безразличные, но, видимо, просто потому, что нет сукрити. Но Прабхупада, один раз увидев человека, запоминал его. Просто в гостях приходили гости. Не к нему, он жил у чужих людей. Как бы, не понимали еще, кто такой Прабхупада, но уже уважали его. Если он гулял на улице и встречал этого человека случайно, он махал ему рукой, назвал по имени сразу же. Все удивлялись, надо же, он запомнил меня. Для благочестивых людей не существует большого и маленького, разницы между большим и маленьким. Они равные отношения могут иметь и к большим людям, и к маленьким людям, и к муравью, и к человеку. Когда Веда говорит, что преданный не видит разницы между Брамой и муравьем, он говорит о сукрити, не о невежестве. Не так, что мы Браму за муравья можем принять, муравья за Браму. И имеется в виду одинаковое видение, духовное видение. Это великое, великое благочестие в человеке. И вот такой человек достигает успеха в своих делах. Кто имеет вот это отношение, глубокое уважение к жизни, проявлением жизни, и умеет строить эти отношения. Это чистый преданный, и это его служение лотосным стопам Господа. Он занимает преданное служение многих других людей, создавая атмосферу преданности. Работая в этом мире, создавая атмосферу преданности, он занимает многих других преданных служений, и мы достигаем таким образом успеха благодаря Шри Прабхупаде, духовным учителям, их сукрити, их благочестию, их любви к Богу, их трансцендентности, разуму. Хари Кришна. Будут ли вопросы или дополнения? Да, есть, как бы в Бхагавад-гите есть стихи, которые описывают освобождение с точки зрения персонального аспекта. Как вот это равное отношение к браману, к слону, к собакоеду, неприкасаемому. Это описывается имперсональное освобождение, персональный взгляд на вещи, равенство, беспристрастие. И также описывается независимость от гун подобным образом, что человек не привязан к этим гунам и не желает их. Нет желания и нет отвержения. Нет, имеется в виду, нет неприязни. Здесь имеется в виду два момента – желание и ненависть. Ненависть и отвержение – это разные вещи. Ненависть – это чувство отвращения. Но ему начальник говорит буквально – отвращение чувствую, чувство наслаждения. И таким образом он не соприкасается с этим чувством наслаждения. Это отвращение, это вот вкус. Отвращение – это уже как раса духовная описывается в Нектаре преданности, Прабхупада описывает. Отвращение означает, что мы вспоминаем прошлое, свои прошлые наслаждения, и чувствуем это вот отвращение как трансцендентный вкус к духовному. То есть из-за духовного вкуса мы чувствуем отвращение к материальному. Причина того, что есть более высокий вкус. То есть низшие вкусы, мы испытываем к ним отвращение. Но не ненависть. Не ту неприязнь, которая выражается в оскорблениях, фамильярности, пренебрежении и прочим другим вещам. А скорее это отразится в сострадании, в таком духе. Поэтому чувства, они остаются у преданного. Они просто становятся другими, поэтому они описываются разным образом. С персональной точки зрения, что человек не привязан, и с другой точки зрения, с точки зрения бхакти, он может чувствовать отвращение, но оно другое, другого характера. Не к личности он чувствует отвращение, а к своим чувствам наслаждения. Например, эту фразу можно понять так, ему начари, что при мысли о наслаждении с женщинами я чувствую отвращение. Кто-то может быть, отвращение к женщинам нужно чувствовать. Вот это ошибка. Вот это значит, в гуну человек находится. Потому что отвращение, неприязнь и привязанность – это две стороны одной медали. Но человек чувствует отвращение к собственным желаниям, чувствует наслаждение. Таким образом он избавляется от них, таким путем ощущается. Если мы примиримся с ними, они не уйдут от нас. Мы же объявляем войну Майи, Прабхупада говорит. Мы не примиряемся с невежеством внутри нас. Вот этот стих относится к этому вкусу именно. К собственному вкусу чувственных наслаждений, которые вызывают отвращение. И то есть при помощи этого отвращения мы освобождаемся от этого вкуса. Отталкивающая природа. Но тут нет ненависти, нет такого оттенка. Взаимно ли чувство любви к Богу? Да, ребенок тоже иногда думает об этом, любит меня родители или нет. Когда наказывают его, он сомневается в этом. Как правило, нужно убедиться снова. Не сомневается? Иногда сомневаются дети. Дети в невежестве могут быть. Они, когда вырастают, уже не сомневаются, что они правильно, родители правильно поступали, благодарны. Но в детстве не могли обижаться на родителей тоже. За какие-то наказания, например, считать их несправедливыми, что они недостаточно любили. Иногда они говорят это родителям таким образом. Иногда, наоборот, говорят, что так было правильно, так было хорошо. Поэтому есть много разных примеров. То есть, ребенок – это олицетворение невежества, поэтому он может много чего не понимать. Естественно. Мы тоже много можем не понимать в отношениях с Богом сейчас, потому что мы контактируем с материальной природой, а это не сахар. И все эти негативные чувства, которые мы получаем, мы можем думать, что это относится к Богу именно. Но нет. Сам он лично никакого отношения не имеет к материальной природе. Вообще, это наши взаимоотношения личные с ней. Здесь мы получаем просто то, что мы заслужили, то, что мы делали за кармы. Судьба какая-то у нас есть своя. Мы ее просто принимаем как судьбу свою и терпим. И служим Кришне, который считается от чего-то непогрешимым, не связанным. Есть время, есть карма, есть вот материальный продукт, как гуны. Все это есть непосредственные причины страдания в нашем мире. Непосредственно. Сам же Кришна не является непосредственной причиной страдания никогда для живого существа. Он есть только высшее благо, говорит. Шастры описывают положение именно его таким. Он никогда, он всегда непогрешим. Если нужно наказать живое существо, он в этом случае обращается к материальной природе. Она знает, что делать. Это нянька. А сам он объект любви и ждет. Он больше в такой всего роли. Да, вы знаете, что это так, что он выше. Нет, не обусловлено. Он всегда сопровождает живое существо, в сердце находится, в сердце каждого, какая бы форма это ни была, какая-то низкая форма или высокая, и параматно в сердце каждого живого существа, это лучше друг говорит, он никогда не покидает его. Не обусловлен формами существования. Но живое существо обусловлено какое-то, каким-то телом. Параматма всегда как друг. В любом теле. В теле собаки она присутствует, в теле свиньи, в теле человека, в теле полубога. Она как друг, она подсказывает, что ему лучше всего делать для него. Наблюдает, санкционирует, помогает ему. Или запрещает, наказывает, как родитель. То есть она вот такие функции имеет. То есть это высшая благость, говорится, высшее терпение, то, что делает Господь Параматма именно. Поддерживает эту вселенную материальную. Со всеми этими желаниями, греховными, негреховными. Дает возможность людям действовать, как они хотят в конечном итоге. И также еще думает, как вернуть их обратно домой к Богу. Это великая, великая благость, чистейшая благость. Вишну, татва. Так это описано в шастрах. Да, 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 конечно, вы же понимаете. Безжизненная субстанция. Материальная природа не живая, она мертвая, она оживленная. Ее оживляет живое существо. И все. Оживляет. Парвати – это живое существо. Она и оживляет материальную природу непосредственно. Как бы под ее руководством это происходит. Оживляет ее. Параматма присутствует в каждом ядре атома, в сердце каждого живого существа. То есть все эти явления, они поддерживаются душой, сверхдушой, индивидуальной душой. Осуществляются все эти планы, деятельность материальная. Без души она невозможна. Парвати, она руководит всем этим. Уже когда это создано должным образом, поддерживается должным образом, она уже руководит. Она приходит позже, уже в созданный мир приходит с полубогами, как верховное божество этой природы, супруга Господа Шивы. Гуны, да. Гуны означает качество, которое имеет материальная природа. Это взаимоотношение материальной природы, опять же, связано с деятельностью живого существа. Потому что изначально существует непроявленное состояние гун, махат-таттва или авьякта еще есть такое представление. Вот когда есть непроявленное состояние гун природы, это махат-таттва, и там нет разнообразия, нет ничего. Но когда входят живые существа туда, тогда начинает проявляться это разнообразие, гуны конкретизируются. То есть мы есть носители этих гун как раз. Видите, материальная природа не действует независимо от дживы и сверхдуши. Маят кшена пракрити суядыса ачара ачарам. И подвижные, неподвижные формы жизни, все контролируется свыше, управляемо свыше. И живое существо также является таким инструментом деятельности в материальном мире. Мы говорим, вот человек, но это же гуны, я ношу эти гуны, я представляю эти гуны, так они взаимоотношения имеют. Изначально материальная природа это просто тамас, все, невежество. Гуну можно изменить через деятельность, через мышление правильно, через практику, воспитание, образование. Гуны можно менять, можно возвышаться. Человек может возвышаться в этих гунах природы. Угу, получается так. Уже получилось даже. Удачный опыт, видите. Да, Прабхупада, когда вы спрашивали, почему мы, зачем мы созданы вообще, для чего? Ну так, с вызовом некоторые спрашивали, были неудовлетворенные люди вообще жизнью. Зачем нас Бог создал и все остальное? Прабхупада говорит, для счастья, для наслаждения. Ну тогда почему мы страдаем? Прабхупада говорит, не знаю. Есть много людей неудовлетворенных, их раздражает философия. Несколько раздражает философия. Они винят во всем Бога, потому что... Тут немножко нужно набраться, как бы, ну, правдивости, честности, сукрити, чтобы распознать правильно эту философию. Она написана уже, все ясно, четко, понятно. Но необходимо некоторое сукрити, служение какое-то, чтобы это все прояснилось, чтобы мы видели, что каков Кришна чист, как он непогрешим, абсолютно чист. И знаете, он думает, что он виноват, что мы здесь. Но мы так не должны думать. Кришна так думает. Иначе он не возился бы с нами, вот так скажем, как параматма и все остальное. Очень чистая личность. Самая чистая личность – это верховная личность Бога. Безупречный. Все веды говорят об этом. Все великие святые, которые познали сверхдушу, они проникнут этим сознанием, они настолько преданы ему. Такой опыт есть. И здесь люди озлоблены очень материальным миром. Ну, страдания доводят до такого состояния. Но раз уж мы в сознании Кришны, нужно набраться терпения, решимости и увеличить свою сукрити. Необходимо потерпеть, аскезы необходимы. Если невозможно терпеть, тогда нужно уйти в пустыню, в пещеру, сидеть там, совершать аскезы и развить таким образом какое-то понимание Бога. Но это непрактично в наши дни. Лучше находиться в обществе преданных и терпеть недостатки друг друга и продолжать преданное служение. Это самое лучшее, что можно сейчас делать. Вместе успевать Хари Кришну. Потому что в служении вайшнавам мы будем очень быстро прогрессировать. Прежде чем полюбить других, нужно полюбить себя. Это известное сейчас выражение. И что означает полюбить себя, многие не знают ясно, правда? Но в соответствии с писаниями, полюбить себя означает отказаться от греховной деятельности. Если вы любите себя, как же будет заниматься греховной деятельностью? Где же любовь? Начинается парадокс, внимание. Парадоксов много в нашей философии, но так утверждается в писаниях. Любовь должна быть разумна, не должна быть невежественна. Любовь не должна быть невежественна. Поэтому, если мы уважаем себя, мы должны опускаться до животного состояния. Где же уважение, если мы опускаемся до животного состояния? В чем оно проявляется? Поэтому говорится, если хочешь любить себя, то не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги. Это дается принцип любви к самому себе. Самоуважение в этом заключается. Ложное самоуважение, когда я делаю прямо наоборот и горжусь этим. Где же любовь? Это тюрьма греха, говорится, что в тюрьме не могут быть совершенные личности. Там как раз люди, имеющие ненависть к этому миру, больше всего части, погружены в такое настроение. Потому что они как раз греховно нарушают все законы общества. Поэтому безгрешная жизнь – это любовь к самому себе. Будут объявления.